قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
Все творения умрут с приходом их срока, когда исчерпают свой удел и прекратятся их деяния. Аллах свят и велик, предопределил для своих созданий их срок. Он предопределил их рождение, предопределил их смерть, их удел, счастье и несчастье, как передается в хадисе Абдуллаха ибн Мас'уда, что он сказал: «Поведал мне правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, поистине каждый из вас формируется в чреве своей матери», и так далее. Аллах Всемогущий и Велик предопределил судьбы всего сотворенного еще за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли. Как удел, срок жизни, счастье или несчастье, потомство, на какой земле они будут жить, имущество, которое им будет даровано или которого они будут лишены, болезни, также их качество, внешность и форму. Все это предопределил Аллах, свят Он и велик, для своих созданий. Слова автора о том, что все творения умрут с приходом их срока, когда исчерпают свой удел, содержит в себе упоминание того, что связано со смертью. И если известно время смерти, то известно и время рождения. Тот, кто предопределяет для своих рабов смерть, он же предопределяет и их появление, и жизнь, и для каждого срока есть предписание. И творения не могут его миновать, они не могут отдалить или приблизить его даже на час. Это касается всего сотворенного, всех творений, будь то живое или неживое. И творение Аллаха, свят Он и велик, которые Он сотворил, на этой земле имеют разные виды. Творения, у которых есть дух, душа и развитие, это человек, а также джинны. У них есть дух, душа, и они развиваются. И второй вид творений – это те, у которых есть душа, и они развиваются, но в них нет духа. Нет в них духа. Это положение животных, как, например, скот и другие виды животных, а также те насекомые, у которых есть душа, и птицы, и другие виды. У них есть душа, но у них нет духа, так как существование духа влечет за собой существование постижения разумом. У животных есть постижение, но это постижение отличается от постижения человека. Животные будут рассчитаны в судный день в тех правах, которые они нарушили между собой. Однако они не подвергнутся расчету по причине упущения в выполнении возложенных обязательств. Имеется в виду обязательства шариата. Поэтому сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что передает Абу Хурейра: «Вы непременно вернете права их обладателям, и Аллах непременно возместит безрогой овце за попирание ее прав со стороны рогатой». Значит, они будут спрошены за те права, которые они имеют между собой. И это также подтверждается тем, о чем мы упомянули ранее, что сдерживающее начало природного естества достаточно. Достаточно без указания шариата, даже среди животных. Так что же сказать о людях? Третий вид – это то, что имеет свойство расти, но у него нет духа и нет души, как, например, деревья. Аллах Велик Он и Возвышен определяет им срок. Они растут и умирают, затем приходит их черед, как это предопределяет Всевышний Аллах. И у них нет духа и души, но они растут. Четвертый вид – это творения, у которых нет духа, души и свойства расти. Это неорганическое вещество. Оно имеет разные виды, как, например, камни, песок, вода. Также то, что Аллах создает на земле из его творений из этого рода, то, что имеет разные виды, как железо, драгоценные камни и многое другое, то, что Аллах создает из числа неорганических веществ. Они также имеют свой срок, и их срок разнится. Их свойства и причины происхождения также разнятся. И все они являются рабами Аллаха и восхваляют Его, свят Он и велик. Однако Аллах Всемогущий и Велик никому не открывает, как именно происходит это прославление и поклонение, кроме тех, кому пожелает. И у творений бывают свои особенности в поклонении. Если некоторые виды поклонения сынов Исраила из народа Мусы отличаются от поклонения Исы, и поклонение сынов Исраила отличается от поклонения Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и поклонение джиннов и людей отличается в некоторых моментах, хотя к ним обращено послание одного пророка, то что можно сказать о совершенно другом виде творений? Поэтому у каждого вида творений свое поклонение, которое они направляют Аллаху, свят Он и велик, и знает его только Он. Также Аллах, Всемогущий и Велик, открывает что-то из этого некоторым своим рабам, как, например, Он открыл Сулейману и научил его понимать язык птиц, и также дал ему услышать и понять разговор муравьев. Далее автор сказал, «Все творения умрут с приходом их срока, когда исчерпают свой удел и прекратятся их деяния». Из господства Аллаха, свят Он и велик, следует, что Он берет на Себя ответственность за удел Своих творений. Аллах наделяет пропитанием и верующего, и неверующего. И если Аллах Всемогущий и велик лишит своего раба пропитания, тот непременно лишится жизни. Почему? Потому что у раба обязательно должен быть Господь. Если Аллах Всемогущий и велик создал его живым, то Он же и дает ему пропитание, будь то богатый или бедный, в соответствии с решением Аллаха, свят Он и велик. Таким образом, если раб Аллаха живет, но Аллах Всемогущий и велик не наделяет его пропитанием, значит, у него есть какой-то другой Господь помимо Аллаха, который продлевает его жизнь, а это невозможно. И поэтому мы говорим, что Аллах, свят Он и велик, дает пропитание верующему и неверующему. Это следует из его господства. Поэтому Аллах Всемогущий и велик описал себя тем, что Он наилучший из дарующих удел. Как сказал Катада и другие, Он дарует удел верующему и неверующему. Некоторые спрашивают, почему Аллах дает пропитание неверующему, в то время как он не верует в Аллаха и ругает его и тому подобное? Ошибка спрашивающего в том, что он сравнивает Творца с сотворенным. Потому что сотворенный, если его ругают, то он мстит и перестает давать тому, кому давал. Например, когда ты делаешь кому-то добро и даешь ему деньги, а затем он ругает тебя, разве ты не ощутишь желание перестать давать ему деньги? Разве нет? Это потому, что ты страдаешь и хочешь поквитаться. Аллах не страдает, и действия рабов не причиняют ему вреда. Они не веруют во вред себе, а творят добро для самих же себя. Поэтому Аллах Всемогущий и Велик дарует удел как неверующему, так и верующему, потому что их благие дела для них же самих, а их дурные поступки против них. Нечто похожее происходит у людей, когда человек мстит тому, чьи поступки обижают его, и не мстит тому, чьи поступки его не обижают, даже если он делает то же самое. Например, если тебя обругает трехлетний ребенок, скажет тебе плохое слово, и то же самое сделает 20-летний. Кого из них ты захочешь наказать больше? 20-летнего. Почему? Потому что его слова задели тебя, и ты знаешь, что он сделал это осознанно. А ребенок может сказать тебе что-нибудь, а ты в ответ погладишь его по голове и дашь ему конфету. Разве не так? Почему ты так поступаешь? Потому что ты видишь, что между вами огромная разница. И это между творениями. Отношения между творениями. А что же тогда сказать про Творца, которому принадлежат высочайшие качества и которому нет подобного, свят Он и велик? Человек плохо поступает по отношению к Аллаху, например, когда рвет мусхав или ругает Аллаха, а затем ты видишь, как Аллах дает ему что-то. Почему так происходит? Потому что Аллах никак не страдает от этого, и весь вред касается самого этого человека. И человек испытывает что-то похожее, когда, например, муравей кусает тебя за ногу, а ты, может, даже не почувствовал этого, и затем он уходит. Сам муравей в этот момент считает, что одержал над тобой верх, потому что ты не поймал его. Ты же считаешь, что ты выше того, чтобы гоняться за этим муравьем. Разве не так? Или комар кусает тебя в руку, затем улетает, и ты видишь, как он летает, но не обращаешь на него большого внимания. Почему ты не мстишь ему? Потому что это всего лишь комар, а ты человек. Что же сказать, когда ты и вся эта жизнь не стоит у Аллаха даже крылышка комара? Ты можешь спросить, почему Аллах дарует неверующему, когда тот ругает его, свят он и велик? Почему? Потому что весь этот мир и все, кто в нем есть, не стоят у Аллаха и крылышка комара, из-за которого ты не захотел даже вставать, в то время как ты являешься нуждающимся рабом. Тогда почему же ты хочешь от Творца, чтобы он перестал давать удел своему рабу, который его обругал? Тогда как Аллах ничуть не пострадал от этого. Ведь весь вред ложится на самого человека. Поэтому люди ошибаются в понимании того, что надлежит Аллаху, свят он и велик, по причине уподобления, которого они даже не замечают. Это уподобление бывает толщиной с волос или больше. Чем меньше у человека этого уподобления, тем сильнее его вера в Аллаха. А когда это уподобление становится больше, человек может этого и не замечать, потому что он по своей природе постоянно старается все сравнивать. Например, ты видишь, что он опасается того, что уже случалось с ним раньше, и так далее. Таким образом, человек в своих знаниях опирается на сравнение и подобие. Аллах же, свят он и велик, создал свои творения, и он изначально знает их и не нуждается в том, чтобы с чем-либо сравнивать, свят он и велик. Однако Аллах сделал вещи подобными друг другу для того, чтобы его рабы могли сравнивать, чтобы облегчить им жизнь на этой земле. Сказал автор, да помилует его Аллах. Затем, после того, как могила сожмет их, они будут спрошены. Здесь он сказал, затем, после того, как могила сожмет их, они будут спрошены. И это жизнь в барзахе, в промежуточной жизни. И человек непременно должен пройти через это. Сначала земная жизнь, затем жизнь в барзахе, затем вечная жизнь. В своей могиле человек будет подвержен мучениям и будет испытан. Как пришло в сахихе и других сборников хадисов, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, перед таслимом в молитве просил у Аллаха защиты, говоря: «О Аллах, поистине, я прошу у тебя защиты от мучений могилы и от мучений огня». То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, просил защиты от мучений могилы. Аллах, свят он и велик, подвергает мучениям могилы душу и тело вместе, или только душу, но не подвергает мучениям тело без души, потому что тело испытывает мучения только когда в нем есть душа. Поэтому Аллах не спосылает мучения на душу или не спосылает мучения на душу вместе с телом, потому что соотношение тела и души подобно соотношению тела и одежды. Когда человек снимает свою одежду, извлекая из нее свое тело, это подобно тому, как душа извлекается из тела. Если после этого человек выбросит эту одежду, а потом ее сожгут, пострадает ли он от этого? Не пострадает. Почему? Потому что его тело, которое сравнимо с душой, вышло. Поэтому мертвый не может быть сожжен и не страдает от этого так же, как одежда, в которой нет тела. И поэтому Аллах, свят он и велик, подвергает мучениям тело и подвергает мучениям душу вместе. И может подвергнуть мучениям душу, даже если она не находится в теле. Так же, как в нашем примере, тело будет испытывать страдания даже без одежды. Что же касается фитны в могиле, то этому будут подвержены и верующие, и неверующие. Фитна в данном случае – это испытание. И именно это имеется в виду в словах Аллаха. Аллах поддерживает тех, которые уверовали твердым словом в мирской жизни и жизни вечной. Поддержка вечной жизни касается также и спроса в могиле. Пришло от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе Ибн Умара, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул испытание в могиле, а затем сказал: «Поистине, ваши души будут возвращены вам, подобно тому, как они в вас сейчас». Души возвращаются людям в могилах, подобно их бодрствованию сейчас. А затем человека спрашивают об Аллахе, кто его Господь, кто посланник и какова его религия. И что касается твердого и уверенного человека, то он сможет ответить. А что касается сомневающегося, который слепо следует за другими, то он будет колебаться, и его сомнение и нерешительность, и вероятность того, что он ошибется, будут соразмерны его слабости, слепому следованию и лицемерию. Поэтому пришло от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что он очень серьезно относился к тому, что связано с могилой и трудностями, которые ожидают человека в ней, а также, что она является первой ступенью вечной жизни, и в ней человек узнает свое место в раю или в аду. Передается, что когда Усман, да будет доволен им Аллах, видел могилу, он начинал плакать. И когда его спросили, почему, когда мы упоминаем при тебе рай и ад, ты не плачешь, а когда мы упоминаем могилу, ты плачешь? Он сказал, могила – это первая ступень вечной жизни, и в ней человек узнает свое место в раю или в аду. Это великое дело, потому что когда душу человека забирают и его кладут в могилу, он подвергается испытанию. И если он из обитателей рая, ему показывают его место. Отсюда мы понимаем, что Аллах свят и велик, отправляет писцов и подсчитывает деяния своих рабов лишь для того, чтобы они сами их признали. Ведь Аллах и так знает их исход, в раю они будут или в аду. И он показывает им этот исход еще до весов и расчета. Вот твое место в раю, а это твое место в аду, если бы ты был неверующим. Поэтому мы говорим, что человек будет испытан в могиле. И придут испытывать его двое из ангелов, Мункар и Накир. Как об этом передается в хадисе из Суннан. Некоторые ученые сочли, что в нем есть слабость. Однако имам Ахмад опирался на него, как это упомянул Кады ибн Абу Яля. Некоторые ученые посчитали слабым хадис, в котором упоминаются имена этих двух ангелов. Что же касается самого испытания в могиле, то оно, без всяких сомнений, является установленным фактом, вопреки мутазилитам, которые отрицают мучение в могиле. И также установлено, что могила сдавливает и сжимает человека. Об этом пришел хадис, но о нем есть разные слова. И из ученых есть те, кто считает этот хадис достоверным, и есть те, кто считает его слабым. В любом случае, мы говорим, что Аллах свят и велик, сделал испытание в могиле одной из причин прощения грехов для рабов, которые были из числа мусульман. Мы говорим, что причин прощения грехов много. Из них бедствия, горести, постигающие человека, болезни, и также благие деяния, которые стирают грехи. И также дуа человека за себя и просьба своего Господа о прощении. И также Аллах прощает грехи по причине дуа за другого человека. Также из их числа испытания в могиле, потому что всемогущий великий Аллах, если послал кому-то из своих рабов испытание или беспокойство или печаль в могиле, то ведь Аллах всемогущий и велик, справедливый. Аллах уготовил наказание вечной жизни в аду. И если он испытал своего раба какой-либо печалью или трудностью в могиле, то поистине он облегчает человеку в соответствии с этим. Это касается тех, кто заслуживает облегчения из мусульман. А что касается неверующих, то Аллах всемогущий и велик не прощает многобожника, кроме как если тот покаялся.
Сказал автор, да помилует его Аллах, а после того, как истлеют, они будут воскрешены.
Что же касается наказания огнем в могиле, то более верным видится то, что мертвый не наказывается огнем в могиле. Он подвергается испытанию, и если он этого заслужил, то Аллах Всемогущий и Велик наказывает его чем-то другим помимо огня. Почему? Потому что Аллах Всемогущий и Велик говорит о последователях фараона, огонь которому их приближает утром и вечером. Приближают к нему. Но они еще не вошли в него, и это вид наказания. Так Аллах Всемогущий и Велик, если пожелает, наказывает тело в могиле сдавливанием и тому подобное. А что касается огня, то Аллах Святой и Велик лишь приближает их к нему, тогда как самые упорствующие в неверии люди, или одни из самых упорствующих, это фараон и его народ. И в словах Аллаха, огонь, к которому их приближает утром и вечером, а в день наступления часа введите сборище фараона в самое мучительное наказание, означает, что есть приближение и введение. Приближение происходит в могиле, а введение происходит в последней жизни, после воскрешения.
И в день воскресения они будут собраны к их Господу. А когда им представят их деяния, они будут держать отчет.
Автор сказал, после того, как истлеют, они будут воскрешены. То есть, после того, как истлеют их тела в соответствии с предопределением Аллаха. И это основа. Не все тела подвергаются тлению, однако основа в этом. Из тех, кто не тлеет в могиле, то есть, чьи тела не тлеют в могиле, это пророки. Как пришло в нескольких хадисах на эту тему, что Аллах запретил земле поедать тела пророков. Также некоторые ученые написали об этом книги, как, например, Аль-Байхакий, у которого есть труд о жизни пророков в могиле. В этом разделе передается несколько хадисов, и ученые разошлись во мнениях, живы ли пророки в своих могилах, или же жизнь только иногда возвращается к ним. В этом разногласят ученые. Некоторые сказали, что пророки живы в своих могилах. И это мнение группы ученых, и из них Аль-Байхакий, написавший труд о жизни пророка в могиле. Исходя из этого мнения, если пророки живы в могиле, то их тела, естественно, не тлеют. Также среди ученых есть те, кто сказал, что Аллах Всемогущий и Велик возвращает им жизнь, когда пожелает. А основа в том, что они не живы в могилах. И это следует из того, что их души забирают, а также, что потом они будут воскрешены. Касается ли это кого-то помимо пророков? Как, например, праведников или приближенных. Некоторые ученые сказали, что это касается некоторых из праведников и других приближенных. Это пришло в некоторых асарах, а также в истории Даниэля, у Ибн Асакира и других, но я не знаю ясных слов посланника, саллиллаху алейхи вассалям, о том, что Аллах Всемогущий и Велик запрещает земле поедать тела кого-то, кроме пророков. Это также упоминается и о шахидах, и о праведниках, но ученые по-разному высказались в отношении этого. Слова автора «после того, как истлеют, они будут воскрешены», как мы уже сказали, это является основой. И далее сказал автор «и в день воскресения они будут собраны к их Господу». Вера воскрешения и сбор – это один из столпов веры, и она не будет достоверна без него. Поэтому, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был спрошен о вере, как это пришло в двух сахихах в хадисе Абу Хурейры, он сказал, «Вера заключается в том, чтобы ты верил в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, предопределенность хорошего и плохого, а также воскрешение после смерти». Поэтому тот, кто усомнился в воскрешении после смерти, или колеблется в этом, или отрицает его, тот является неверующим в Аллаха Святой и Велик. Неважно, что он отрицает из этого. Отрицает он способность Аллаха Всемогущего и Велик воскрешать, или же он отрицает это, считая, что Аллах Всемогущий и Велик создал свои творения, чтобы затем просто умертвить их, не наказывая. Все это является неверием Великого и Всевышнего Аллаха. И первое тяжелее, потому что человек ставит под сомнение могущество Аллаха, Святой и Велик. А во втором случае, он верит в могущество Аллаха, однако считает ложью священный текст. Но оба они неверующие в Аллаха, Святой и Велик. Далее автор говорит, и в день воскресения они будут собраны к их Господу, а когда им представят их деяния, они будут держать отчет. Все рабы Аллаха будут держать отчет, кроме тех, для кого Аллах, Святой и Велик, пожелает сделать исключение. Также автор сказал в присутствии весов, все ли творения будут подвержены взвешиванию и все ли будут подвержены расчету. В хадисе упоминается 70 тысяч из этой уммы, которые войдут в рай без расчета и без наказания, потому что они не будут держать отчет. Если мы говорим, что они не будут держать отчет, значит пророки тем более, потому что эти люди заслужили это лишь по причине следования посланию пророков, выполняя приказы и запреты. Поэтому пророки тем более заслуживают этого, и Аллах Всемогущий и Велик введет их в рай без расчета. Пришло в хадисе, что Аллах Всемогущий и Велик ведет в рай 70 тысяч из этой уммы, из каждой тысячи еще 70 тысяч. Также в некоторых вариантах хадиса есть добавка о пригоршнях, которые Аллах добавит к ним, но некоторые ученые сочли эту добавку слабой. У весов две чаши. Чаша для благих деяний и чаша для дурных. Аллах Всемогущий и Велик установит весы в день воскресения в качестве довода для своих рабов. Аллах Святой и Велик не станет их наказывать, исходя лишь из того, что Он знает о них. И это соответствует Его справедливости. И если это справедливость Творца по отношению к Его творениям, то между творениями тем более должно быть так. И поэтому нельзя правителю и нельзя судье наказывать кого-то, кроме как после предоставления ясных доводов против него. Например, он говорит, «Против тебя свидетельствует то-то и то-то, что ты ответишь?» И это требуемая Аллахом справедливость, свят он и велик. Если имеется доказательство у правителя или судьи, должен ли он сообщать об этом подсудимому? Да, должен. Даже если это доказательство бесспорное, чтобы человек знал, за что его наказывают. Потому что шариатские положения справедливые, чтобы у людей в душе не оставалось несогласия и обиды, а также чтобы не допустить упрямого отрицания. К тому же это требуется в воспитательных целях, чтобы наказание происходило по определенной причине. Наказание же без какой-то известной причины противоречит шариату Аллаха, свят он и велик. Значит, весы имеют две чаши. Чашу для благих деяний и чашу для дурных. Среди рабов Аллаха есть такие, деяния которых будут положены в обе чаши. И есть такие, деяния которых будут положены только в одну чашу. Те, чьи деяния будут сложены в обе чаши, составляют большинство людей из приверженцев ислама, потому что у всех людей есть хорошее и плохое, благие деяния и дурные, истина и ложь. Поэтому одна чаша его весов для благих деяний, а другая для плохих. Также среди людей есть те, чьи дела будут сложены только в одну чашу, чашу дурных деяний, и это неверующие, потому что Аллах Всемогущий и Велик делает тщетными все их благие деяния. И это в словах «Если ты предашь Аллаху сотоварищей, то непременно тщетными станут твои деяния. Кто отречется от веры, деяния того станут тщетными». Аллах делает тщетным то, что совершает человек, даже если он был правдив в этом поклонении. Он дает милостыню, хорошо относится к родителям ради Аллаха, однако сам по себе является неверующим, потому что поклоняется не Аллаху, делает земные поклоны идолу, или ругает Аллаха, или что-то другое из неверия. В этом случае Аллах Всемогущий и Велик обращает все эти благодеяния в развеянный прах, а воздает ему за них в земной жизни. Также из рабов Аллаха, свят он и велик, есть те, чьи деяния будут в одной чаше благих деяний, и нет у них дурных деяний. И таких творений мало. Передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Не перестанут беды постигать раба, пока не оставят его идти по земле чистым от грехов». Аллах стирает его грехи посредством этих бед, и несчастье нисходит на него, чтобы стереть его плохие деяния, и когда наступит день воскресения, у него будут только благие деяния. Также это касается того, чьи грехи Аллах Всемогущий и Велик стер по своей воле по какой-либо причине в вечной жизни. Спрашивает ли Аллах Святой и Велик своего раба о том грехе, который он совершил, а затем покаялся, Вместе с тем, что Аллах не наказывает кающегося. Ученые разделились в этом вопросе на два мнения. Некоторые из ученых сказали, что Аллах Всемогущий и Велик спрашивает своего раба и учитывает даже тот грех, от которого тот покаялся. И это следует из того, что Аллах не оставляет ни малого, ни большого, кроме как исчислив это. «В такой-то день ты совершил такой-то грех, затем покаялся, и я простил тебе». Другое мнение состоит в том, что Аллах Всемогущий и Велик стирает эти грехи и не спрашивает своего раба о них. Значит, из ученых есть те, кто сказал, что Аллах не стирает грех из книги, даже если человек покаялся от него. Однако он не наказывает за него, а лишь учитывает его и показывает его своему рабу. Второе мнение, что тот, кто покаялся от греха, подобен тому, кто его и не совершал. А тот, кто не совершал греха, не спрашивается за этот грех, потому что вопрос об этом является в некотором роде наказанием и печалит человека. Да избавит Аллах нас и вас, и да скроет Он наши недостатки и грехи, и да простит нам, и да поведет нас прямым путем и защитит нас. Поистине, Он тот, кто владеет этим, и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада.